Глава 48. 19:05. Галстук к бледно-голубой рубашке и желто-коричневому костюму Линг Бартлетт подбирал очень тщательно. Остановился на рыжеватом с красной полосой. На комоде стояла открытая холодная банка пива, вся в жемчужных капельках испарины. Целый день он обсуждал сам с собой, звонить ему Орландии или нет, и говорить ли Кейси. День прошел замечательно. Сначала завтрак с Орландой, потом поездка в Кайтак, чтобы проверить самолет и убедиться, что на нем можно слетать с Данросом в Тайбэй, ланч с Кейси, потом восхитительное время на бирже. После закрытия биржи они с Кейси сели на паром, чтобы переправиться в Коулун. Натянутые для защиты от дождя штормовые брезентовые тенты заслоняли вид, создавая ощущение замкнутого пространства и несколько портя впечатление от поездки, но было приятно, что рядом Кейси, и это ощущение усиливалось сознанием того, что есть Орландо и выбор, который ему надо сделать.
Янвлип, верно, Линк?
Думаю, что да, конечно. Он хитер, и битва еще не закончилась. Это только первая атака.
Как он сможет выкарабкаться? Его акции продаются уже почти даром.
По сравнению с прошлой неделей, да. Но мы не знаем, каково соотношение цены и прибыли на акцию. Этот фондовый рынок с его стремительными взлетами и падениями смахивает на игрушку йо-йо, ты сама сказала, и очень опасен. В этом Йен прав.
Могу поспорить, он знает о 2 миллионах, вложенных в Горнта.
Возможно. Он и сам поступил бы так же, будь у него такая возможность. Ты встречаешь Сеймура и Чарли Форестера?
Да. Рейс по нам прибывает вовремя, и я заказала для них лимузин. Поеду вскоре после того, как мы вернемся. Как думаешь, захотят они ужинать?
Нет. «После перелета из-за разницы во времени они будут никакие», — он ухмыльнулся, — «надеюсь». Оба, и их адвокат Сеймур Стайглер III, и начальник отдела полиуретанового производства Чарли Форестер, в общении были люди очень тяжелые. «Когда прибывает их рейс?»
«В 16:50. Мы вернемся около 6:00».
В 6:00 они встретились с Сеймуром Стайглером. Форестер чувствовал себя неважно и отправился прямо в постель. У их адвоката, замечательно красивого нью-йоркца, с вьющимися тронутыми сединой волосами, под карими глазами залегли темные круги. «Кейси ввела меня в курс дела, Линк», — сказал он. «Похоже, у нас все в порядке». По предварительной договоренности Бартлетт с Кейси изложили юристу всю суть сделки, за исключением тайного уговора с Данросом о судах. «Для вящей безопасности, Линк, я хотел бы включить парочку пунктов», — объявил Стайглер. «Ладно, но я не желаю снова обговаривать всю сделку. Нам нужно, чтобы все было готово ко вторнику именно в том виде, как мы изложили. А как насчет Ротвилл-Горнт? Может, я лучше пощупаю их, а? Можно сыграть на акциях Стронс».
«Нет, Сеймур», — покачала головой Кейси, — «Горнта и Данроса трогать не нужно». О тайной сделке Бартлета с Горнтом они Стайглеру даже не заикнулись. «В Гонконге все не так просто, как мы думали. Лучше оставить все как есть».
«Это точно», — согласился Бартлетт. «Предоставь Горнта и Данроса нам с Кейси. Ты будешь иметь дело только с их адвокатами». «А что собой представляют эти адвокаты?»
«Англичане. Самые, что ни на есть», — просветила Кейси. «Сегодня в полдень я встречалась с Джоном Долсоном. Он у них главный. На встрече должен был присутствовать Данрос, но он прислал вместо себя Жака Девилля. Это один из директоров Стронс, занимается у них всеми корпоративными вопросами, отчасти финансами. Жак — прекрасный исполнитель, но всем распоряжается и все решает Данрос, это самое главное».
А что, если позвонить этому Доусону прямо сейчас? Я встречусь с ним за завтраком, скажем, в 8 часов здесь».
Бартлетт с Кейси рассмеялись. «Ничего не выйдет, Сеймур», — разочаровала она. «Они появляются на работе к 10, а ланч у них 2:00. Едят и пьют, не думая о том, что будет завтра, и все у них основано на личных связях».
«Тогда я встречусь с ним после ланча, когда он будет в хорошем настроении. И, может, нам удастся научить его парочке трюков?»
Выражение глаз Сеймура Стайглера стало жестче. Он подавил зевок.
«Прежде чем лечь спать, мне нужно позвонить в Нью-Йорк. Слушайте, у меня есть все документы по слиянию с GXR».
«Давай их мне, Сеймур», — велела Кейси.
«И я купил пакет из 200 000 акций Ротвелл Горнт по 23.50. Почем они сегодня?» «По 21.
«Господи, Линк, тебя опустили на 300 000?» — обеспокоенно проговорила Кейси. «Может, продать их и выкупить потом, если и когда потребуется?»
«Нет, эти акции мы оставим».
Убытки на акциях Ротвелл Бартлета не смущали, потому что он имел хороший навар со своей долей в игре Горнта на понижение.
«Может, на сегодня закончим, Сеймур? Давайте позавтракаем втроем, скажем, 8:00, если ты встанешь. Прекрасная мысль. Кейси, ты договоришься насчет меня с Доусоном?»
«Первым делом с утра. Они встретятся с тобой в первой половине дня. Тайбань, Йен Данрос, сказал им, что наша сделка первоочередная».
«Еще бы!» — хмыкнул Стайглер. «С нашим авансом Данрос сорвется с крючка».
«Если останется на плаву», — добавила Кейси.
«Сегодня мы есть, а завтра нас нет. Так что будем жить по полной».
Это излюбленное выражение Стайглера до сих пор вертелось в голове у Бартлета. «Сегодня мы есть, а завтра нас нет», как вчерашний пожар. Могло быть и хуже. Можно было разбить себе башку, как бедняга Пенниворт. «Никогда не знаешь, когда наступит твой черед. Когда угодишь в аварию или напоришься на пулю, или на тебя обрушится стихийное бедствие извне или изнутри, как было с отцом. Господи, весь бронзовый от загара. Почти никогда в жизни не болел, и тут доктор вдруг заявляет, что у отца рак». И через 3 месяца отец уже весь скукожился, стал смердеть и умер в страшных муках. На лбу вдруг выступил пот. Скверное было время. Он разводился, похоронил отца, мать была в безутешном горе, все разваливалось, а потом завершение развода. Раздел имущества вышел просто ужасным. Ему еле удалось оставить за собой контроль над компаниями и ничего не продать, чтобы расплатиться с женой. Он до сих пор выплачивал ее долю, хотя она снова вышла замуж. И это помимо алиментов на детей и других выплат, ожидающих в будущем. Больно было из-за каждого цента, и не из-за денег как таковых, а из-за несправедливости калифорнийских законов, по которым третью часть получал адвокат, пока смерть не разлучит нас. Бартлета обул и его собственный юрист, и тот, что представлял интересы жены. «Погодите, я еще вам устрою», — в который уже раз мрачно пообещал Линк, «и вам, и другим проклятым паразитам». Он не без труда отогнал эти мысли. «На сегодня». «Сегодня мы есть, а завтра нас нет, так что будем жить по полной», — повторил он, отхлебнув пиво, повязал галстук и глянул на себя в зеркало. Без тщеславия. Бартлету нравилось жить в мире с самим собой, отдавая себе отчет в том, кто он есть и к чему стремится. В этом ему помогла война и пережитый развод. Он вышел из него хоть и сильно ощипанным, но целым, выяснив, что собой представляет супруга и жившись с этим. А из хорошего в том году была только Кейси. Кейси.
«Как быть с Кейси? Наши правила игры совершенно четкие и всегда были таковыми. Их установила она. Если я с кем-то встречаюсь, или она с кем-то встречается, мы просто встречаемся, и все. Никаких вопросов, никаких упреков. Почему же я весь изнервничался из-за того, что решил встретиться с Орландой, не сказав об этом Кейси?» Он глянул на часы. «Почти пора». В дверь нерешительно постучали, и она тут же открылась. Расплывшись в улыбке, на него смотрел ночной сун. «Месси!» — возвестил старик и отступил в сторону. По коридору с грудой бумаг и записной книжкой в руке приближалась Кейси. «О, привет, Кейси!» — воскликнул Бартлетт. «А я как раз собирался звонить тебе».
«Привет, Линк!» — громко произнесла она, а потом, проходя мимо пожилого китайца, проговорила по-кантонски «додзе».
Уверенной походкой Кейси вступила в люкс с двумя спальнями.
«У меня есть кое-что для тебя».
Вручив ему кипу телексов, она прошла к бару и налила себе сухого мартини. На ней были серые, элегантно облегающие повседневные брюки до колена, серые туфли на низком каблуке и рубашка с воротником опаши с серого шелка. Волосы она завязала сзади, и единственным украшением служил оставленный в волосах карандаш. Она была в очках, без контактных линз, как обычно.
«Первые два относительно слияния с Джексер. Все подписано, скреплено печатью и отправлено. Мы вступаем во владение 2 сентября. Подтверждено, что собрание совета директоров состоится в 15:00 по Лос-Анджелесу. Таким образом, у нас уйма времени, чтобы вернуться. Я попроси... «Посетила сбилати хозяина!»
С важным видом перебил ее от двери ночной сун. Бартлетт хотел было сказать «нет», но Кейси уже мотала головой.
«Умхо! Нет, спасибо!»
— любезно сказала она по-кантонски, стараясь четко произносить каждое слово.
«Джадзирдодзе!
Попозже, пожалуйста!» Ночной сун, непонимающе, уставился на нее.
«Что?»
— Кейси повторила. Старик раздраженно фыркнул. «Насколько невоспитанно этот золотистый лобок позволяет себе обращаться к нему на его собственном языке!»
«Постелила сбирать их, я? Сейчас их, я?» — спросил он на скверном английском.
Кейси повторила фразу на кантонском, никакой реакции не последовало. Она начала было снова, но остановилась и устало проговорила по-английски.
«О, ничего, ничего, не сейчас, можете сделать это попозже».
Ночной сун расплылся в улыбке. Он заставил-таки ее потерять лицо.
«Да, месси!»
и закрыл за собой дверь, хлопнув ею с достаточной силой, чтобы обратить на это внимание.
«Задница!» — пробормотала она. «Он должен был понять меня, Линк, я знаю. Я произносила все правильно».
«Но почему они прикидываются, что не понимают? Я пробовала на своей горничной, и все, что от нее услышала, было такое же «что?» Изобразив, как они грубо и гортанно произносят «что ты говоришь, Хэя?» Она не выдержала и рассмеялась.
«Они просто упрямые!» — тоже засмеялся Бартлетт.
«А где ты научилась говорить по-китайски?»
«Это кантонский. Я нашла учителя, выкроила час сегодня утром. Считаю, что должна уметь, по крайней мере, сказать «привет», «доброе утро», «принесите, пожалуйста, счет», обычные вещи. Проклятие, как это сложно, все эти тоны. В кантонском 7 тонов. Одно и то же слово можно сказать 7 различными способами. Например, спрашиваешь чек, это будет майдань, но стоит произнести чуть не так, и получится яичница, тоже майдань. И ставлю 1:50, что официант принесет яичницу, только чтобы унизить тебя.
Она потягивала маленькими глоточками мартини и добавила еще одну оливку.
«Как раз то, что нужно. Хочешь еще пива?»
Бартлетт покачал головой. «Нет, спасибо». Он уже прочитал все телексы. Кейси села на диван и открыла записную книжку.
Звонила секретарь. Секретарь Винченцо Бонастасио просила подтвердить заказ на люкс для него на субботу, и
я не знал, что он приезжает в Гонконг, а ты?
Мне кажется, он что-то говорил насчет поездки в Азию, когда мы последний раз видели его, на ипподроме в прошлом месяце в Дельмар, когда там был Джон Чень. «Ужасная история с Джоном, правда?»
«Надеюсь, они поймают этих вервольфов, ублюдки. Убить человека, да еще оставить на трупе такую записку».
«Я написала от нашего имени записку с выражениями соболезнований его отцу и мачехе, Диане. Помнишь, мы виделись с ней у Яна и в Абердине? Господи, такое впечатление, что все это было миллион лет назад».
«Да», — Бартлетт нахмурился, — «я все же не помню, чтобы Винченцо что-то говорил. Он будет жить здесь?»
«Нет, он хочет остановиться на гонконгской стороне. Я подтвердила по телефону резервирование в Хилтоне, а завтра сделаю это лично. Он прилетает в субботу утром рейсом Japan Airlines из Токио».
Кейси посмотрела на него поверх очков.
«Хочешь, чтобы я договорилась о встрече?»
«А надолго?»
«На выходные, на несколько дней. Ты же знаешь, он ничего четко не скажет. Может, в субботу после скачек мы будем на гонконгской стороне, и если не удастся взять машину, от Хэппи-Вэлли недалеко и пешком?»
Бартлетт хотел сказать «давай на воскресенье», но потом вспомнил, что в воскресенье летит в Тайбэй. «Хорошо, в субботу после скачек». Тут он заметил, как Кейси смотрит на него. «Что такое?»
«Да вот гадаю, что он такое задумал».
«Когда он купил 4% акций Паркон, мы провели эту покупку через Сеймора, через комиссию по ценным бумагам и кое-кого еще, и все остались довольны, деньги чистые. Его никогда не арестовывали и не предъявляли обвинений, хотя слухов ходило предостаточно. У нас никогда не возникало с ним проблем. Он никогда не хотел, чтобы его включили в совет директоров, он не посещает собрания акционеров, всегда присылает мне доверенности, всегда выкладывал деньги, когда они были нам нужны». Он пристально посмотрел на нее. «Ну так и что?»
«Ну так и ничего, Линк. Мое мнение о нем ты знаешь. Я согласна, забрать обратно акции мы не можем. Он купил их без залоговых обязательств и обременений и сначала спросил. И мы, черт возьми, конечно, нуждались тогда в его деньгах и вложили их с большой пользой». Она поправила очки и сделала пометку. «Я организую встречу и буду, как всегда, вежлива. Далее. Активизирован счет нашей компании в банке «Виктория». Я положила на него 25 тысяч. Вот твоя чековая книжка. У нас там будет возобновляемый фонд, и первый центральный банк Нью-Йорка готов перевести для начала на этот счет 7 миллионов, когда мы об этом попросим. А вот телек с подтверждением. В этом же банке я открыла и личный счет для тебя. Вот твоя чековая книжка еще на 25 тысяч. 20 из них на билете гонконгского казначейства с ежедневным оборотом. Она ухмыльнулась. Этого хватит на пару чашек чопсу и хороший кусок нефрита. Хотя я слышала, что здесь поддельный нефрит от настоящего. «Чего не отличишь?»
«Никакого нефрита».
Бартлетту хотелось взглянуть на часы, но он не стал этого делать, а лишь отхлебнул пиво.
«Что дальше?»
«Дальше. Звонил Клайв Берский и просил об одной услуге».
«Ты сказала, что он может продуть это дело через свой глушитель?»
Она засмеялась. Клайв Берский был главным исполнительным директором из филиала Первого центрального банка Нью-Йорка. Человек очень придирчивый и педантичный. Он приводил Бартлетта в бешенство требованиями, чтобы в документах все было точно. «Он просит, если сделка со Стронс состоится, переводить наши средства через...» Она справилась в своих записях. «Здешний Royal Belgium and Forest Bank».
«А почему через них?»
«Не знаю. Навожу про них справки. В 20:00 встречаюсь с их здешним исполнительным директором. Первый центральный только что купил этот банк. У него филиалы здесь, в Сингапуре и Токио».
«Поработай с ним ты, Кейси».
«Конечно. Я могу пропустить по рюмочке и уйти. Хочешь, потом поедим?»
«Можно сходить в эскафе Фея или в «Девять драконов», а может пройтись по Натан-Роуд и поесть чего-нибудь китайского? Где-нибудь недалеко, по прогнозу, ожидаются еще дожди.
Спасибо, но не сегодня. Я еду на гонконгскую сторону.
Вот как Кейси осеклась. Прекрасно. И когда ты уходишь?
Скоро, не спеши.
С той же непринужденной улыбкой на лице она прошлась по своему списку, но Бартлетт был уверен, что Кейси тут же поняла, куда он собирается, и это его вдруг взбесило. Он старался, чтобы его голос звучал спокойно.
«Что у тебя еще?»
«Все остальное может подождать», — проговорила она тем же любезным тоном. «С утра встречаюсь с капитаном Джанелли насчет вашей поездки в Тайбэй». Из офиса Армстронга прислали документы, временно снимающие запрет на использование самолета. Тебе нужно будет лишь подписать бумагу о том, что ты согласен вернуться в Гонконг. Я поставила там вторник, правильно?
Да, конечно. Вторник — это день, да.
Она встала. На сегодня это все, Линк. Я займусь банкиром и всем остальным. Она допила свой мартини и поставила стакан назад в бар. «Да, твой галстук, Линк, голубой подошел бы лучше. Увидимся за завтраком». Она послала ему обычный воздушный поцелуй, вышла, как делала это всегда, и закрыла дверь с обычным пожеланием. «Приятных снов, Линк!»
«С чего я, черт возьми, так взбесился?» — сердито промотал он вслух. «Кейси ничего не сделала. Сукин ты сын!» Он бессознательно сдавил в руках пустую банку из-под пива. «Сукин ты сын! И что теперь? Забыть про все это и идти? Или что?»
Кейси шагала по коридору в свой номер и вся кипела. «Могу жизнью поклясться, что он куда-то собрался с этой проклятой шлюхой. Надо было утопить ее тогда. Такая была возможность». Тут она увидела ночного Суна. Тот широко распахнул для нее дверь с улыбкой, в которой читалось откровенное самодовольство. «Ты тоже можешь продуть это через задницу!» Рявкнула она, сама не своя от гнева, захлопнула дверь, швырнула бумаги и записную книжку на кровать и чуть не расплакалась. «Не смей реветь!» — громко приказала она себе со слезами в голосе. «Ни одному проклятому мужчине не удастся подкосить тебя, не выйдет!» Она уставилась на пальцы, дрожавшие от охватившей ее ярости. «О, наплевать на всех мужчин!»